ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कौन? Не, не знаю. Не, Майтрея, значит, 80.
Да, Майтрея 80.
В Шримад Бхагаватам песнь. 4 глава, 29 беседы о Нарде и царя Прачанабархи. Текст 80. Майтрея Увача.
Майтрея Увача.
Бхагавата Мукхья Бхагаван.
Бхагавата Мукхья Бхагаван.
Нарадо Хамсайор Гатим.
Нарадо Хамсайор Гатим.
Прадаршья Хьямум Амантрия.
Прадаршья Хьямум Амантрия.
Сидхалокам Тато Гамат.
Сидхалокам Тато Гамат.
Майтрея Увача.
Майтрея Увача.
Бхагавата Мукхья Бхагаван.
Бхагавата Мукхья Бхагаван.
Нарадохам Сайор Гатим.
Нарадохам Сайор Гатим.
Прадаршья Хьямум Амантрия.
Прадаршья Хьямум Амантрия.
Сидхалокам Тато Гамат.
Сидхалокам Тато Гамат.
Майтрея Увача.
Майтрея Увача.
Бхагавата Мукхья Бхагаван.
Бхагавата Мукхья Бхагаван.
Нарадохам Сайор Гатим.
Нарадохам Сайор Гатим.
Прадаршьямум Амантрия.
Прадаршьямум Амантрия.
Сидхалокам Тато Гамат.
Сидхалокам Тато Гамат.
Перевод. Великий мудрец Майтрея продолжал. Так лучший из преданных, великий святой Нарада, объяснил царю Прачанабархи природу Верховной Личности Бога и живого существа. Затем Нарада Муни отправился на Сидхалоку, пригласив туда царя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Сидхалока и Брахмалока принадлежат к одной планетной системе. Брахмалока является высшей планетой Вселенной, а Сидхалока – одним из ее спутников. Обитатели Сидхалоки обладают всеми мистическими способностями. Из этого стиха явствует, что великий мудрец Нарада живет на Сидхалоке, хотя путешествует по всем планетам Вселенной. Все обитатели Сидхалоки способны перемещаться в космосе без помощи космических кораблей. Жители Сидхалоки наделены мистическими способностями, которые позволяют им перелетать с одной планеты на другую. Дав наставление великому царю Прачанабархи, Нарада Муни отправился на Сидхалоку, пригласив туда и царя. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшур милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитами на бутале своям рупам кадамахям дадати сва падантикам ванча калпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванибью вайшнавепью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Гуровани причарины не вмешаешься на ноте почти тем две штурины. Майтрею вача Бхагавата Мукхья Бхагаван Нарадохам Сайор Гатим Прадаршья Хьямум Амантрия Сидхалокам Тато Гамат. Великий мудрец Майтрея продолжал, так лучший из преданных, великий святой Нарада, объяснил царю Прачанабархи природу Верховной Личности Бога и живого существа. Затем Нарада Муни отправился на Сидхалоку, пригласив туда царя. Ну вот практически закончилась эта долгая история о том, как Нарада Муни рассказывал царю Прачанабархи в такой метафорической форме о материальном существовании, о этом городе тела, в котором наслаждается живое существо, о том, что кроме всех наслаждений, которые предоставляет нам этот город, город тела. Вот. Есть в этом городе еще кое-кто, авигьята, так называемый непознанный или неизвестный доброжелатель, параматма, сверхдуша, который, в общем-то, город предоставляет, обеспечивает этот город в течение жизни, все тело обеспечивает, и он же силой времени разрушает его, воздавая нам судьбу, не позволяя нам оставаться навечно в одном этом городе. Вот, Нарада Муни все это очень подробно в деталях изложил. И когда он рассказал природу материального мира, природу души, природу Бога, как они связаны между собой, теперь он, закончив свой рассказ, отбывает все, он сделал свое дело. Это обозначает, что любой учитель не может оставаться, так сказать, в таком вот личном виде, что ли, с учеником навсегда. То есть он дает какие-то наставления, и в этом мире, по меньшей мере, вот, дает какие-то наставления и уходит к другим дальше, вот, движимый своей миссией, своим желанием проповедовать. Вот. И ученик теперь должен принять учителя в форме наставлений. То есть, например, мы имеем такой опыт, как сказать, обретение некоторого такого духовного существования в присутствии духовного учителя, когда чувствуешь такую большую какую-то защиту, поддержку, он рядом, и кажется, что Кришна рядом, и вот в поле его влияния все хорошо, все здорово, замечательно. Но когда он уезжает, уходит, опять какое-то ощущение, какой-то такой вот покинутости, одиночества, слабости, что опять действует материальная энергия. Это примерно то же самое, что, предположим, взрослый человек, пока он рядом, ребенок полностью чувствует себя защищенным, все спокойно, все хорошо, он видит, мама, папа здесь, все, так сказать, под контролем. Вот. Но когда они уходят, вроде бы та же квартира, все, они даже закрывают вон три замка, говорят, все, вот смотри, тут в холодильнике еда, тут твои игрушки, тут телевизор тебе, все спокойно, все хорошо, там мы придем через 3 часа, допустим, или еще что-то. Все равно он испытывает какое-то беспокойство. Хотя, в общем-то, никто на него не собирается покушаться. Вот просто отсутствие этой могущественной личности рядом, от которой исходит это вот ощущение защиты родителей, и все, уже ребенок беспокоится. Хотя толстые стены, все хорошо, все замечательно, у него там никаких нет повода для беспокойства. Просто отсутствие уже как-то создает какой-то дискомфорт. И когда приходит родитель, то, в общем-то, в квартире ничего особенного не меняется, но присутствие могущественной личности, оно сразу как-то вдохновляет, и чувство защищенности, легкости, спокойствия, радости. Точно так же присутствие духовного учителя, в общем-то, нам кажется, что все задачи по плечу, все легко, все просто. Когда он уезжает, теперь ученик должен учиться, учиться жизни на основе этих наставлений, эти рекомендации Вани, гуру Вани, исходящие от учителя наставления, он должен применять на практике. И мы видим, что когда ребенок вырастает, он уже сам становится родителем, в принципе, ему уже не страшно. Вот, он благодарен своим родителям, но он уже как бы самостоятельный. Точно так же в духовном плане преданный проходит эти вот разные этапы. И пока мудрец Нарада находился во дворце царя, рассказывал ему все, вот это была одна ситуация. Теперь он сделал все, что он мог сделать, он не может с ним как бы нянькаться навеки. Вот, он рассказал ему все, объяснил, и теперь он отправляется на Ситхалоку. Но самое интересное, что здесь говорится, он отправился туда, пригласив туда же и царя. То есть, как он его пригласил? То есть, очевидно, что в таком теле, в физическом теле, царь не мог отправиться на Ситхалоку. Для того, чтобы отправиться на Ситхалоку, нужно иметь соответствующее тело. Но подразумевается, что вследствие тех наставлений, которые Нарад дал этому царю, царь может достичь такого же совершенства, как Нарада, и отправиться на эту Ситхалоку. А Ситхалоки уже там, как хочет, как говорится, можно пойти в духовный мир, можно остаться, так сказать, проповедником здесь. Интересно, что у этих сидх, вот эти вот, которые им даны, эти вот способности необычайные, перелетать с планеты на планету, для чего? Это же не просто так сказать, туда-сюда летать. Вот. А какая-то же должна быть задача, да? Допустим, вот, если у меня есть какая-то речь, не просто для того, чтобы ерунду болтать какую-то, вот, а для того, чтобы какие-то разумные вещи говорить. Вот. Точно так же у всего есть свое назначение. Если жителям Ситхалоки дана такая возможность перелетать с планеты на планету, то для чего? Вот. Как правило, это личности, которые своим совершенством, Сидхай, теперь делятся с другими. Вот это всевозможные разные такие вот, так сказать, посланцы, мессии, пророки, великие проповедники, которые с легкостью перемещаются, знаете, в пространстве, и для них нет никаких сложностей. Но это для чего-то нужно, не просто потому что летать им так хочется, нравится, вот, а с определенной миссией, с определенной функцией им даны вот такие способности. И как-то кто-то про Прабхупада говорил что-то, где-то я уже не помню детали, что такие личности, как тот же Христос, предположение, что он пришел, допустим, с Брахмалоки, и говорит, что Брахмалока – высшая планета материального мира, Сидхалока – одна из ее спутников. То есть, по сути дела, это одна планетная система – Брахмалока, Сидхалока. Вот. То есть, такие личности, как тот же сам Христос, это, так сказать, такие посланцы, которые приходят просто сюда, сами пришел, ушел. Хотя внешне кажется, что там какая-то там Дева Мария родила, что потом вроде там распяли, там чисто такие внешние какие-то процессы происходят. Вот. Но по сути дела эти личности независимы. И Нарада Муни, он проявляет такую вот как бы независимость от материальных законов, от всех этих вот вещей, перемещений. Он совершенно спокойно может прилететь, улететь. Вот. Он пригласил туда царя Прачинабархи. То есть идея в чем? Идея состоит в том, что в этом материальном мире, в этом материальном теле, на такой вот планете, несовершенной, как Земля, здесь невозможно обрести покоя и постоянство. Покой и постоянство – это очень важное качество для живого существа, внутренний покой. То есть не то, что человек такой прям умиротворенный, тишина вокруг, он сидит и смотрит там куда-нибудь на лес или на море. Не в таком смысле покой, а покой в смысле уверенность, что мой мир, мои ценности не разрушатся. Вот в этом смысле покой. То есть жители духовного мира тоже там в каком-то смысле могут быть обеспокоены, их активные какие-то чувства, все, они связаны с Кришной, там всякие разные расы, обмен. Но покой в смысле того, что они знают, что Кришна вечен, и вечен, никуда ничего не денется, все в порядке. То есть вот это вот ощущение внутренней уверенности, вот такой покой. Вот. И Земля, мы знаем, называется планета Мартьялока или Мритьюлока, это планета смерти. Это обозначает, что здесь смерть происходит чаще, чем на других планетах. На других планетах высшие планеты, даже низшие планеты, там живут живые существа значительно дольше нас. Вот, то есть там смерть не является таким вот естественным спутником жизни, как здесь. Здесь мы видим, что это постоянно происходит. Кто-то что-то, так сказать, причем неожиданно порой. То есть постоянно какие-то живые существа рядом с нами живут, какие-то там, не знаю, насекомые, животные, птицы, рыбы, растения. Это все живые существа. И, в общем-то, так сказать, мы видим, что какие-то растения, они растут, ну, так сказать, сезон, там, может быть, какие-то многолетние, два сезона, три сезона, какие-то вообще, так сказать, очень-очень коротко, раз выросли, там, какие-то там дали свои плоды, цветы или что-то еще, отцвели, и все, заново надо опять все это сажать, сеять. Вот, то есть, в целом, здесь жизнь очень такая недолговечная на этой планете. Вот. И это не просто так, она недолговечная, потому что здесь люди зарабатывают карму, кармастхан, и здесь нужно быстро определяться. То есть как бы такая срединная планета, как некий такой, знаете, вот как в русских этих самых сказках богатырь подъезжает к какому-то камню такому, и там вот точка от этого камня, сколько там, две или три дороги, да, туда, сюда, или там направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь. И он стоит перед этим камнем, и он решает, что в этой точке что стоять, надо куда-то ехать. Вот. Точно так же Земля – это такой как бы перекресток путей, перекресток дорог. Куда ты пойдешь? Потому что здесь жизнь короткая, нужно определяться. Вот. На низших планетах Биласварга живут долго, на высших планетах, на Сварге, живут тоже очень долго. На Земле живут очень мало. Потому что это перекресток, это просто переходное такое вот состояние. И здесь живому существу необходимо принять решение, что ты будешь делать вообще, куда ты пойдешь, так сказать, выше, ниже, или опять будешь перед этим выбором вечно оставаться. Вот потому что, в общем-то, жизнь человека достаточно быстротечна. Хотя при помощи, так сказать, тамагуны можно замедлить ощущение жизни. Кажется, что вот мы долго живем, когда человек в тамасе, кажется, время тянется неимоверно долго. Вот. Но, тем не менее, сама по себе жизнь человека очень коротка. И в Бхагавадгите Кришна не случайно называет всякие разные локи. Вот. И ни одну планету он не называет планетой смерти, кроме вот этого материала, кроме вот этой вот нашей бхуми, на которой мы находимся. Вот. Поэтому Нарада Муни приглашает царя Прачинабархи с этой планеты, с такой очень быстротечной жизнью, на планету, где жизнь бесконечно дольше, на Сиддхалоку, где значительно больше возможностей. Вот он видит, что, конечно, у царя еще определенные материальные желания. Вот, но особенность влияния или общения с такими личностями, как Нарада, состоит в том, что когда они что-то такое говорят, то сразу же появляется вот такой вот большой энтузиазм, связанный с нашим духовным будущим. Хочется, так сказать, с большей силой, с большей уверенностью практиковать духовную жизнь. И вот эта вот духовная реальность, она становится такой более ощутимой в присутствии этих личностей. То есть видишь, что это не просто какие-то там выдумки, загробное царство или не поймешь там что вот в небесах, а люди, обладая таким качеством, такими способностями, таким внутренним миром, вот, очевидно, что это не плод иллюзии, а это плод другой, более высокой реальности. И через них начинаешь понимать действительно, что нашей вот этой вот жалкой, суетной жизнью реальность не оканчивается, а наоборот, только начало, только стартовая точка, откуда можно, так сказать, отталкиваться и двигаться дальше. Вот Нарада Муни, он как бы такой вдохновитель большой, он появляется там-сям, в разных местах. Вот, и это его, так сказать, вечная миссия такого вот проповедника. Он бывает в духовном мире, но он там не остается. Он может в любом месте находиться, где угодно, без всяких проблем. То есть его квалификация, она позволяет ему жить где угодно. Вот, но его вкус лежит вот в этой проповеди. То есть ему нравится прославлять Кришну, причем он так это делает квалифицированно, что не просто как бы в отрыве от жизни, как люди нам говорят, ну что вы там что-то поете вообще, какое это все отношение к жизни имеет. Вот. А он так прославляет Кришну, что он меняет, так сказать, именно жизнь других людей своей проповедью. Вот поэтому Нарада такой очень популярный, известный персонаж. Все в Индии знают, кто такой Нарада Муни, практически не обходится никакой фильм без него. Хотя, конечно, везде его по-разному изображают, в некоторых, особенно старых вариантах фильмов, он какой-то такой, как вообще чуть ли не опереточный комик какой-то смешной. Какие-то более поздние версии, вот сейчас уже такие современные фильмы, его так более респектабельно изображают, такой он более привлекательный мудрец. Но так или иначе, это такая известная очень личность в мире индуизма, если можно сказать. Все знают Нараду Муни. Вот, и все знают, что он добр ко всем, он всех благословляет, он, так сказать, умеет ладить и с демонами, и с полубогами. Вот. Но при этом он сохраняет такой нейтралитет, он появляется, так сказать, в разных местах, что-то такое очень ценное говорит, или, так сказать, как-то это лукаво поднимает брови, задает какие-то вопросы такие необычные, исчезает куда-то. Вот. То есть это такой курьер, посланник Верховного Господа, который координирует очень многие вещи. Мы знаем, что когда Господь Кришна должен был явиться, Нарада Муни тоже, так сказать, в этом процессе принял участие. Вот, он сообщил об этом Камсе. Вот, казалось бы, зачем? Да? Вот, мог бы промолчать. Вот, и мы знаем, что Камса страшно перепугался, все, посадил Деваки и Васудеву в тюрьму. Вот, то есть была создана такая определенная драма, так нагнеталась вся эта ситуация. Вот, и казалось бы, что Нарада Муни действовал где-то даже против преданных. Да? То есть смотрите, из-за него, из-за Нарады Муни, из этого вот откровения, Деваки и Васудева в тюрьму попали. Ничего себе. То есть, по идее, что ж тут хорошего, да? Так один преданный что-то такое сказал, что из-за его слов другие преданные в тюрьму попали. Вот. Но и Деваки, и Васудева готовы были принять такие испытания, все эти вещи, вот, потому что это был их шанс послужить Кришне, то есть они готовы были принять великие аскезы. То есть смотрите, чистое преданное служение совсем не обозначает, что с преданными ничего не происходит, что вот там, сказать, все, их не касается материальная природа, их не касается, она не касается их сознания. Она их сознания не касается. Но чисто внешне Кришна может помещать своих преданных в такие обстоятельства, чтобы как раз вот эта вот духовность в них вызрела полностью, чтобы они поняли, что мы полностью отличны от этого материального мира. И тюрьма – это ужасное место, с одной стороны. С другой стороны, поскольку там нет никакого чувственного наслаждения, вот, ну, кроме каких-то, может быть, невежественных форм, я не знаю, что там, чефир, там, что еще, вот, там, кому-то это кажется, может, наслаждением. Вот, то есть, с точки зрения даже обычного человека в гуне страсти, там наслаждений практически нет. Вот, поэтому там у преданного возникает уже, так сказать, полная преданность Кришне и полная отрешенность от материального. И Деваки и Васудева находились там, и мы знаем, что один за другим появлялись на свет их дети, и этот Камса их убивал одного за другим. Мы знаем, что это были всевозможные, так сказать, анархи, вот, которые исходят из нашего сердца, как вот масло, Шрила Прабхупада говорил, масло топится, из него все вот это вот выходят нечистоты в виде накипи, и повар снимает эту накипь, пока не остается вот это вот чистое прозрачное масло ги. Вот. Точно так же в нашем сердце есть определенная преданность, но также там есть и какие-то материальные ожидания, надежды, желания, прочие разные какие-то вещи. И мы сами в этом плане достаточно инертны, чтобы вот как-то так активно очищаться, поэтому Кришна создает определенные материальные ситуации, в которых мы видим, какая это глупость, какая это чушь вообще, что там за ожидание, как тут можно на что-то надеяться. Вот, то есть так он усиливает определенный этот вот процесс очищения. И в конце концов, когда вся вот эта вот накипь, все эти вещи, все это уходит, вот, тогда живое существо получает уже, так сказать, милость Кришны, и следствие, вернее, милость духовного учителя. Вот появляется этот вот Баларам, это как вот седьмой, шесть детей убиты, седьмой это, так сказать, Санкаршана, Баларама. Вот, и потом, так сказать, после него уже приходит Кришна непосредственно. Вот, то есть это такой процесс, мы знаем, что в такой же последовательности идут на Радхаятре три колесницы. Первый идет, так сказать, Баладева, вот, потом идет Субхадра и Джаганнатх, замыкающий, так сказать, первый. Вот, и тоже мы знаем, что это первый, как Баладева, это как представитель духовного учителя, вернее, духовного учителя, представитель Баладева, точнее сказать. Вот, он посвящает нас процесс преданного служения, который олицетворяется личностью Субхадры, Деви и Йогамай. Вот, благодаря этому процессу преданного служения преданный переходит под влияние, под воздействие духовной энергии Йогамай и проявляется Джаганнат, Кришна сам непосредственно. Вот, то есть такая последовательность. Хотя казалось бы, Джаганнат главный, старший, но вот он приходит, как говорится, босс приходит в последний момент по всем законам, вот, когда все уже готово. Поэтому иногда Кришна через материальную природу создает какие-то определенные обстоятельства для того, чтобы иллюзорные ожидания, иллюзорные надежды, иллюзорные какие-то желания поскорее покинули сердце преданного, и чтобы этот выбор как-то ускорился. Потому что, как вот этот богатырь может задержаться у камня, у этих трех дорог, и думать, куда же податься, так сказать. И он в уме прикидывает планы, что будет там, что будет здесь, так сказать. Вот как-то он просчитывает свое будущее. Точно так же в этом материальном мире, даже получив уже духовное знание, все равно мы внутри думаем, а может быть то, а может быть это. То есть вот эту вот нашу свободу воли никто отнять не может. Вот. И в этом состоит, так сказать, с одной стороны, прелесть жизни, что возможны варианты. Вот. И в этом состоит наша ответственность. Какая-то маленькая свобода, я могу так, могу сяк. Могу пойти к Кришне, могу не пойти. Могу задержаться здесь больше, могу задержаться здесь меньше. Вот. И в этом свобода и ответственность живого существа. И Нарада Муни – это тот, кто вот это вот выбор ускоряет, То есть царь сидел, вот, и, в общем-то, не знал, что делать особенно. Вот. Нарада Муни, причем, заметьте, появился перед ним не вот когда-то там в молодости, когда царь еще был полный сил, вот, и вся эта проповедь о бренности материального бытия, она, так сказать, более-менее мимо ушей. Вот. А он молодым, на молодых эта проповедь такая, что типа здесь бренно, страдания, у них это все мало действует. Ну, за исключением редких экземпляров, которые действительно там какой-то уже опыт прошлой жизни имеют. Вот. Он прибыл тогда, когда царю Прачинабархи уже, так сказать, предстояло принимать определенное отречение. Но поскольку он находился в состоянии наслаждения такого во дворце, столько разных возможностей, столько здесь богатства, услуг, всего, то, как правило, с этим расстаться не очень-то легко. Люди привязываются ко всем этим вещам. И для того, чтобы простимулировать вот эти вот духовные склонности царя, Нарада Муни появился в этот момент именно. Дальше мы будем читать о том, что в присутствии своих министров и так далее, царь Прачинабархи составил, так сказать, наказ своим сыновьям. Вот, сыновья отправились в, там, совершать аскезу перед тем, как принимать власть. То есть все в нужный момент, нужно, как говорится, Нарада Муни в нужное время, в нужном месте оказался и сказал нужные слова. То есть уже царю подходило это время отречения. Вот, когда связи с материей должны быть минимальные, а связи с Кришной должны быть максимальные. Вот, к сожалению, мы видим, что сейчас у людей все наоборот. Они работают всю жизнь, работают, они там наживают это свое добро, и это добро становится, так сказать, вообще их склепом, из которого они не могут вообще выйти, и весь этот хлам, и все им надо, и им жалко, что вот они столько работали, наработали, заработали, и теперь они с этими вещами уже чисто такие вот какие-то так сентиментальные связи, память, а это мне подарил тот, или я заработал там-то, или это привез оттуда-то, и какое-то барахло, которым человек уже вообще 100 лет не пользуется. Вот. А тем не менее, все это лежит, и человек смотрит и говорит, вот там, это моя жизнь, это какие-то вехи, это то, что напоминает мне о том, о сём. А на самом деле, это все такие, как маленькие такие вот ниточки, которые составляют эту огромную гигантскую паутину. Паутину. Вот. То есть, если паук по паутине бегает, не влипает в нее, то живое существо опутывает само себя этой паутиной и влипает в нее, и никак не может вырваться. Вот. И там я сейчас смотрю, так сказать, там по своей этой квартире с матерью, там все это, квартира захламлена вообще полностью там каким-то барахлом, которое накоплено за долгие-долгие годы, и чуть ли не с боем вообще приходится там все это там выкидывать там и хитростью, и так, и сяк, там все это, вот, отвоевывать какое-то там место и просто объяснять человеку, тебе это не надо, все, это не надо, понимаешь, этим не пользовался уже 100 лет, не воспользуешься никогда. Нет, надо. Я говорю, тебе сейчас другое надо, то, о чем ты даже понять вообще, понятия не имеешь. Надо то, надо то. То есть вот это называется, человек, так сказать, привязался не к тому, знаете, и не действует, не проповедь, вообще ничего не действует. Только, как бы, только сила вечного времени может подействовать, только Кришна в форме вечного времени, никак иначе не может подействовать. Вот. Но на разумных людей действуют слова других, более разумных людей, таких как Нарада Муни. Вот. И Нарада Муни приходит, он чувствует, духовный учитель, он прекрасно понимает, духовный учитель – это представитель Кришны. Он появляется, а Кришна посылает его в такие места, где есть потенциальные ученики. То есть не то, что там гуру решил, поеду туда или поеду сюда. Он не ездит на Северный полюс проповедовать пингвинам там, или еще куда-нибудь. Вот. Он в этом плане является совершенным инструментом. А пингвинов, по-моему, на Северном полюсе-то и нет, да? Они на Южном. Ну ладно, неважно. Вот, то есть в этом плане духовный учитель – это внешний представитель Параматмы. Параматма знает, она знает все обо всех. Она знает, кто, где сейчас нуждается в духовной помощи. Вот, и поэтому Параматма посылает таких вот личностей, которые практически с материальным миром не связаны. Все, сиддхалока обозначает «могу улететь в любой момент». Наши духовные учителя, они тоже перемещаются практически как Нарадамуни, без проблем. Вот, там, как-то я читал что-то, по-моему, в 2001 году я читал книгу рекордов Гиннесса, там Джая Патака Сами попал в книгу рекордов Гиннесса как самый путешествующий человек на планете. Вот, то есть он больше, по-моему, 2 дней нигде не бывает. Ну, единственное, что во время, может быть, Майяпурского фестиваля он там задерживается на пару недель. Вот, а так... Все остальное время, самый путешествующий человек на планете, понимаете? Вообще, сегодня здесь, завтра там. Вот. И причем, так сказать, без каких-то последствий особенных. Вот. Он может сидеть, лекцию читать, потом раз замолчал, поспал 5 минут, или там присел где-нибудь, поспал, опять так, что? И вот так, он может всю ночь с кем-то там разговаривать, все, то есть как бы такой вот необычный образ жизни. Постоянно в этом состоянии, как бы такой проповеди, самоотдача, отдает себя своим ученикам, преданным, помогает. Вот, то есть, ну, может быть, конечно, не все такие, но сам смысл, что мы видим, они постоянно куда-то летают. Постоянно летают, как ситхи. Как ситхи. То есть ситхи, может быть, у них такое тело, вот, а нашим проповедникам, духовным учителям Шрила Прабхупада, вернее, Кришна дал другие ситхи. Вот, то есть им все готовы оплатить любые билеты куда угодно. Вот, и они летают, так сказать, может быть, не знаю, на крыльях Аэрофлота, Pan American, British Airlines или там чего-то еще. Вот, но принцип тот же самый. То есть они постоянно перемещаются с одного места на другое. Там фестиваль, здесь фестиваль, там открывается храм, здесь какая-то установка божеств, там какие-то ученики ждут, и все, в таком состоянии. То есть практически они действуют как Нарадамуни, представители Нарадамуни. Прабхупада говорит, сказать, вот мы это проклятие Нарада передаем по наследству от учителя к ученику. Вот каждый учитель, он своим ученикам, будущим учителям передает это проклятие, говорит, будете путешествовать, как я, и передавать это знание. Вот это в свое время Нарада, вернее, как его, Дакша, брат Нарады, проклял его. Вот, Дакша такой, он апологет семейной жизни, таких вот новых традиций, чтобы все было. Вот, а Нарада, как ему показалось, Дакша сбил с панталыку его сыновей. Вот, а от них, так сказать, не было толку, как о Праджапати. И вот это несколько раз он такое делал, в конце концов Дакша говорит, я проклинаю Нарада, что ты сам был вообще... Ни у тебя ни кола, ни двора, ни дома, ни семьи. Он говорит, ну и ладно. Вот, и так сказать, все последователи Нарады в этом плане, они тоже, так сказать, вот эту вот судьбу такую принимают на себя. Вот, но у них другое счастье. Их счастье, может быть, такое не семейное, не бытовое счастье, но внутреннее счастье, счастье, связанное с Кришной, разные виды счастья. Для одних сидеть дома, это вот дом, моя крепость, все хорошо, это вот мое хозяйство, цветочки поливать, там свои стены укреплять, все, вот он смотрит на это хозяйство, и так ему хорошо, вот это мой дом. А для кого-то, я помню, Прабхупада с вами был какой-то, он 94-95 год, как-то он приехал и, короче говоря, ливни вот такие вот, дожди, а тут Радхаятра у нас, все там уже, там разрешение получено, все. Вообще беспросветно, и льет, и никуда там, ни на Харинаму, никуда не выйдешь. И он 2 дня посидел, и вот он мне, говорит, прям такую фразу сказал. Я, говорит, себя чувствую, говорит, как этот, как джин в бутылке, говорит, закупоренный, говорит. Для меня это, говорит, ну вообще невероятная ситуация, что я 2 или 3 дня там вообще куда-то там не вышел, там не поехал, не полетел. Я, говорит, как джин в бутылке себя чувствую, говорит, все, буквально сказал, говорит, а feel, говорит, bottled up, то есть как в бутылке, говорит, сижу, все, я, говорит, не могу, мне, говорит, надо куда-то бежать, куда-то ехать, там что-то делать. Вот, то есть кто-то может вообще там сиднем сидеть десятки лет, и ничего ему не надо вообще, так сказать, на свои заваленки, семечки там эти плевать, лузы. Вот, и хорошо себя чувствует. Вот. А кто-то наоборот, так сказать, ему надо там куда-то за горизонт постоянно, там все. То есть, и поэтому, в зависимости, какой типаж человека и разные виды счастья бывают, все это. Вот. И вот Нарада Муни, он такой непоседливый проповедник, сегодня здесь, завтра там. Вот. И Прабхупада говорил, что он приходит в наши киртаны, так сказать. Я помню, не знаю, как-то, какой же год был, не помню, 91-й, 92-й была программа, мы проводили в Лучегорске. Вот. Большой достаточно зал был, это еще было то время, начало 90-х, когда зал собрать было вообще расплюнуть. Там, три преданных выбежали там, на 3 дня, распространили там где-то 600-700 билетов, и в общем-то полный зал, без проблем. Вот. И человек 5 нас, наверное, было на сцене. Вот. И тогда мы проповедовали вообще, так сказать, если сейчас тут боишься там где-то свою шику показать, там, не дай бог, а Кришне только на 4-й день говоришь, то тогда же было очень просто. Выходят, так сказать, 5 молодцев на сцену, бритых в таких вот одеждах, вот, и говорят, ну вот давайте, споем про Кришну. Вообще еще никакой философии, вообще ни слова, ничего. Сейчас у нас будет медитация такая, будем петь. Вот. И самое удивительное, что люди велись на это. В общем-то, может, не все, но пели. Все, потом где-то 1.5 часа расскажу философию. Ну что, все поняли, ну, давайте теперь еще споем. Вот. И еще раз. И я помню, что прошла программа так достаточно удачно, после этого там где-то с 10 преданных, наверное, появился. Так вот, самое-то интересное было, что какая-то женщина, вообще она никаких книг вообще первый раз вообще не в курсе, так сказать. Ну, просто так, как такое открытое сердце, настроенный такой человек. После лекции она ко мне подходит и говорит, а кто это, говорит, это самое, ну, какая-то, я не знаю, там экстрасенс или кто, не знаю кто. Вот. А кто это, говорит, такой был, когда, говорит, вот вы перед началом лекции начали петь, говорит, такой, как из-за кулис такой вышел, и, говорит, как такую целую корзину таких вот лепестков высыпал, говорит, на сцену, говорит, такой, как вот дождь, говорит, такой из цветов, и ушел, говорит. Я говорю, не знаю, говорит, но есть, говорит, такой персонаж, говорит, вообще Нарада Муни, он часто появляется на Киртна, там, где проповедуют, там, где вот такие все вещи. Но меня смутило, то есть, знаете, когда бывает... Видно, когда люди что-то себе накручивают, показать свою, вот, какие они крутые, они видят то, они видят все. А тут видно, это как бы очень непосредственная простая женщина, без понтов, как говорится, такая. И вот без какой-то предварительной такой подготовки, книг наших не читала точно. Вот. А я просто помню, что когда мы начали петь киртан, иногда, знаете, бывает киртан, ну как-то вот тяжело, он так вот, как через силу, все как-то не поймешь. Как будто какие-то там кости через мясорубку перемалываешь, так вот все это... А бывает такое какое-то вот ощущение такой легкости, как бы такие сразу, как вот иголочки такие покалывают тело, аж невесомо становишься такое какое-то. И я просто помню, что действительно это был такой киртан. Я-то как бы, ну, вообще не певец, что называется. Я все время, ну, как бы, ну, волнуюсь, когда надо петь, потому что, ну, как-то голос способностей каких-то нет особенно. И особенно, когда большая толпа, и вот, ну, новые люди, как-то так все. И я помню, что мы сели, я думаю, Кришна, ну, благослови, как-то войди в этот киртан. Я запел его, и такое какое-то было вот ощущение легкости, не знаю, экстаза, не экстаза, вот прямо как-то вот аж куда-то вот в другое состояние вошли, прямо вот такое тело, аж все покрылось мурашками, вот это такое какая-то легкость и такой вот киртан, так оно прямо так пошло, что даже не хотелось заканчивать, даже не хотелось заканчивать. Прямо вот действительно, как будто кто-то пришел. Прямо ощущение было, что Кришна здесь. Вот. И потом, когда она сказала этой женщине, что вот кто-то там вышел из какую-то там корзину этих лепестков цветов высыпал, в другой бы раз я усомнился бы. Думал, еще очередной какой-то доморощенный мистик какой-то там, который все видит, тут все про всех знает и так далее. А тот раз у меня было, ну, никаких сомнений вообще, что что-то такое действительно произошло мистическое. Вот. И так все это было легко, и на ура, и люди потом там с радостью и книги брали, и просад. Ну, как-то так очень благодатно все так легко и благодарно прошло. Я почувствовал, что явно это были не просто наши слова и наш киртан, но здесь была какая-то мощная подмога. Кто-то пришел, вот мы только рты открывали. Вот. А Нарада Муни, может, говорил и пел за нас. То есть у меня было такое совершенно четкое ощущение, что... Я был инструментом вот на эти 2 часа, я был просто инструментом каким-то. Вот. То есть Нарада Муни и ему подобные личности, ситхи, им не просто так эта способность летать дана. Вот они летают куда надо, так сказать, и входят куда надо, в нужное время, в нужном месте оказываются. И похоже, что в данном случае его слова подействовали. Потому что следующий буквально стих завтра будет, я просто прочитаю его, чтобы было понятно, чем это предложение Нарада Муни закончилось. Говорится, вот, в присутствии министров святой царь Прачинабархи составил наказ своим сыновьям, в котором поручил им заботиться о своих подданных. После этого он ушел из дворца и направился в святое место, называемое Капилашрамом, чтобы совершать там аскезы. То есть вот чем закончилось... сказать, речь и слова Нарады Муни. То есть все, он из этого дворца, где, в общем-то, чувственное наслаждение, где все эти вещи, ушел спокойно. Но он просто вернее, ушел не просто из лучшего места в худшее место. Что там капилашин, там, где там, какая там Вьясасана, простые условия, там, какой-нибудь, не знаю, шалаш там можно построить, ничего, одна природа. И он это сделал, сменил вот это свое шикарное материальное существование на очень простое материальное существование. Для чего? Для лучшего. Для этого Сиддхалоки или для Кришналоки, чего хотите. Вот, то есть любой человек должен пройти в своей жизни через этот внутренний процесс отрешенности от всех этих материальных привязанностей. Бедно он живет, богато он живет, больной, здоровый, есть у него дети, нет детей, какой там у него дом, квартира, дворец или там какая-то халупа. Так или иначе, кто-то привязан к дворцу, кто-то и к халупе привязан, понимаете? Я вот это наблюдаю, так сказать, на собственном опыте, как там мать, как она привязана ко всей, каждой, ну, чуть ли не к битые стекла там собирает вообще. Я говорю, это же битое стекло уже, его никуда невозможно пригодиться. Я говорю, это уже диагноз, это уже сумасшествие. Вот. Чего тебе, говорю, ты собираешься по битым стеклам ходить, что ли, или что? Где оно пригодится-то может вообще? Вот. То есть совершенно очевидно, что каждому человеку люди способны привязаться к чему угодно, к чему угодно. Говорится, нищий к своему пятаку вообще привязывается. Вот поэтому абсолютно каждый человек должен пройти через этот вот процесс отречения от низшего во имя высшего. И Нарада Муни – это как раз такая личность, которая помогает нам в этом, потому что мы можем знать, слышать что-то еще такое, но нам может не хватать определенной решимости. И вот Нарада Муни и его команда, его представители, гуру Парампара, они как раз путешествуют по миру с одной единственной целью – вдохновлять в людях вот эту вот духовную природу, их энтузиазм, стимулировать их интерес к Кришне, чтобы, так сказать, они из этого жалкого временного состояния этих своих пластикового рая, из этих пластиковых нор своих, вот, так сказать, готовились к миру, где земля – это волшебный камень, чинтамани, где все вообще другое, где нет всего этого бреда вообще материального, всей этой такой вот ловушки, к которой привязаны люди. Мир вечности, мир свободы, мир любви, мир счастья. Хари Кришна.
А вот такой вопрос.
Да.
Мы помним, Юдхиштхира с своими братьями пошли через Гималайи, они достигли, так как он Сиддхалоки, вообще, да?
На Индралоку они попали. На Сваргу они попали. Сначала, это был первый пункт остановки Сварга.
Ну да, мне скажу. А тут просто пошел в плане того, что он развивает все качества через аскезы и идет туда. Цель идет туда, да?
Развивает он качество не через аскезы, а через преданное служение. Аскеза — это просто естественное такое следствие. Аскеза — это просто норма жизни. Аскеза — это сам Кришна, на самом деле.
Ну, там, по всей видимости, аштанга-йога или...
Ну, так или иначе. Ну, просто бхакти-йога имела внешне другую форму. Развитие бхакти. Цель духовной жизни – развитие бхакти. Но в начальном этапе это форма развития преданности была вот через аштангу, другую, по-другому. Это просто разные формы развития любви к Богу. Вот все. В чем вопрос ваш?
Да нет, мне в принципе получается, что более высокий уровень Юдхиштхиры, братьев, и им позволено было им таким образом подниматься, да. А здесь надо было аштанга-йогой поднимать прану, и цель выхода идешь на сиддху.
Не, ну возможно. Личности-то разные. Те же самые Гималаи. Мы знаем, что в этом мире все как бы многоуровневое. То есть это мое тело, оно же многоуровневое, вот физическое тело, тонкое тело, духовное тело. Точно так же эти Гималаи в Бхагаватам говорится, что, так сказать, там они достигают высоты, там, ну что-то какие-то невозможные высоты называются, неземные там, какие-то там, не знаю, миллионы миль там еще, то есть явно неземное измерение. Вот, то есть тот же там Кайлас, на котором живет Шива, где он вроде на Сиддхалоке, вроде он тут на земле Кайлас, эта гора есть, и Шива и там, и здесь он принимает, сидя на этом Кайласе, принимает на свою голову эту небесную Гангу, то есть много уровней всего существует. Вот точно так же Не то, что пандавы, как эти альпинисты, знаете, там карабкались на Эверест там, с этими крюками, с этими там альпинштоками. Вот, то есть очевидно, что это не было каким-то восхождением в Гималай, как это сейчас. Они шли, так сказать, особыми тропами, просто поскольку их сознание было выше, то им открывались все более и более высокие вот эти вот какие-то проходы, да, проходы в Гималаях и так далее. И потом, в конце концов, уже когда была достигнута какая-то определенная вершина, там прилетел Индра, вот, и забрал Юдхиштхиру, остальные, потому что оставили тело до того, Юдхиштхира в своем теле, он туда попал. Но он его быстро там оставил, потому что все эти материальные эмоции, которые захлестнули его там при виде Дурьотхана, они ему мешали. И тот же Нарада Муни, который там был, он говорит: Юдхиштхира, ну ты что, здесь вообще Индра, Лока, что за эмоции, у тебя какие-то чисто земные, вообще прекращаю. Вот, в мгновение с него, как вот кожа со змеи, шух, слезла, и в нем он ощутился в таком вот другом божественном теле, которое соответствовало, допустим, этой атмосфере, этому высшему миру. Вот, ну, они так шли, ну, разнообразные пути есть какие-то.
То есть, вот, рассказывали преданные, какой-то преданный в Гималаях, там, полез за этим водопадом, нашел вход, и когда он туда подошел, спустился обратно, он сразу туда спустился. В этом теле сюда не ходят. И он от этого отверстия пещеры спустился.
Ну, спасибо, что предупредили. Ну что, если у нас для того, чтобы просто в какой-то ночной клуб войти, там уже прикид надо соответствующий иметь, и в другом виде сюда не ходят, вот, то высшие миры точно в таком теле не ходят, понятное дело. Если даже в низшие миры не пущают, так сказать, непонятно в чем. Даже, я помню, в обычных советские времена, вот просто вот в ресторан войти так просто невозможно было. Даже не пускали в джинсах, да, ты должен костюм иметь, прилично должен выглядеть, иначе что ты, кто ты такой вообще пришел сюда. Вот, то уж, извините, высшие миры, понятное дело. Вот, люди идут куда-нибудь, там, на какую-то встречу, все, соответствующий вид надо иметь, иначе как... В учебное заведение поступать, дураков не берут, извини, должен пройти экзамен, набрать нужный балл. На что тут будешь делать вообще? Что тут будешь делать, если ты дважды два вообще не знаешь, что такое? Как ты будешь там? То есть совершенно очевидно, что хочешь подняться в какие-то высшие сферы, значит, квалификация должна быть какая-то, иначе никак.
То есть вот это вот пространство, которое у нас, мы его видим только вот так вот видим, а тут еще... И можно куда-то там, буквально с этого места, каким-то по милости какой-то возвышенной лестнице пройти туда, куда я даже не стал, да?
Не, ну смотрите, вот опять же, так сказать, простой пример. Вот аквалангист или водолаз ныряет, да? Вот это чисто материальная среда, видимая, да? Вот, но для того, чтобы попасть ниже, ему нужно же адаптироваться, то есть давление, чтобы внешнее давление было адаптировано к давлению тела. Продувается там все это, иначе нет. Иначе просто барабанит в ушах, и ты не можешь пойти, а просто выкидывает как плавок обратно на поверхность, это все. То есть для того, чтобы... Вот рыбы, они живут там, они там спокойно живут, понимаете? Вот если человек, который там провел, ну просто кессонная болезнь, понимаете, там травмы все эти и так далее, там начинается. Вот, а рыбы там нормально живут. Почему? Потому что внутреннее давление, внешнее не соответствует. А у нас, допустим, вот мы здесь на Земле, у нас определенное внутреннее давление черепной коробки, там, кровяное давление, все определенное. Вот. А на глубине это же столб воды давит на нас, допустим, 5 метров, там, 10, 50 метров. Это же, чтобы там жить, нужно же адаптироваться, понимаете? Давление. Вот, то есть даже в материальном плане. Вот. Или то же самое начинается там, кислородное голодание, на вершине не хватает этого кислорода, или наоборот, на глубине его там, вот, когда там заканчиваются они там уже эти аквалангисты рискованные, там на подсосе уже последний воздух остается, все, начинается уже кислородное голодание, начинается такая эйфория, ему кажется, все, еще хватит, все нормально, это уже начало, так сказать, крыша уже начала ехать. В конце концов, просто уже не хватает воздуха, и он даже этого не понимает. Вот, поэтому... Должно быть тело устроено соответствующим образом, чтобы жить на глубине или наоборот на высоте какой-то определенной.
А тогда вопрос. Вы как-то рассказывали 15 назад.
Да даже простой вопрос. Я говорю, что вот обычный человек вот приедет во Вриндаван, в Майяпур, ну походит он там полдня. Ну скучно, понимаете? пива нет вообще там, кино нету вообще там, никаких там этих баров там, не знаю, чего еще, ничего этого нет вообще, понимаете, никаких казино. Но он там погуляет и скажет, ну тоска вообще, ну что тут вообще. То есть, как бы получается, что тоже его сознание не готово. А преданный говорит, о господи, в Майяпуре там просто в этой атмосфере понаходиться. Я как-то там месяц один раз прожил, когда меня там на GBC приглашали, 2 недели до фестиваля, потом 2 недели фестиваль, просто месяц я там был. Это был лучший месяц в моей жизни, понимаете? Это был лучший, не потому что, ну, GBC мне там не особо все это, там тоже скучновато там было все это. Но сам факт пребывания в Майяпуре, это здорово, понимаете? Там просто как вот солнце встает, как оно садится, оно нигде так больше никто не садится, как там, понимаете? Это совершенно особенное, оно там какое-то огромное какое-то, это солнце, когда оно то утром на самадхи Прабхупады залезешь, там такая видовая площадка типа на крыше. И вот это вот, это ни с чем не сравнимое состояние, понимаете? Да, но какому-нибудь материалисту это совершенно вообще до балды, понимаете? Ему важно там мягкая кровать, там кофе в постель, там телевизор, там что было там 20 каналов, там все это там то все и все, а это ему тоска зеленая. Он там будет видеть в Майяпуре кого он там, ну комары там будет видеть, ну бубнят там постоянно какие-то там люди ходят, там что-то вообще непонятно. То есть для него это беспокойство будет какое-то. Не готово тело, поэтому там могут жить только преданные, понимаете?
Вот я имею в виду, там вы рассказывали случай в Англии, там какой-то человек шел в какую-то пещеру, вошел и увидел совершенно другой там женщин, там прочее, он там оставался длительный срок в обществе этих женщин и прочее, и в конце концов он говорит, там у меня родители, он говорит, не надо оставить, и они ему дали коня там кого-то, он проехал, это самое, выехал из этой пещеры, приехал в свою местность, смотрит, дома поменялись, прочее, он спрашивает, где там это семья-то такая.
Ну, другое пространство, время, да, там или как, какие-то там эти тролли и так далее, там куда-то входят в их реальность и забывают, там с ними песенки поют, танцуют, вот, полчаса погулял, потанцевал, а вернулся в свое измерение, там полгода прошло. Люди говорят, ты без вести пропавший, мы тебя уже плюнули на тебя, так сказать, все. И из квартиры тебя выписали, а ты тут с троллями там танцевал, непонятно. Да. Да, иди к ним.
Еще повернулся, там пару песен, да, вернулся уже 5 лет.
Ну ладно. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.